это не гипотеза. Есть совершенно очевидное подтверждение того, что это спецоперация. То, что происходит в Киеве, вот чтобы это было внятно жителям бывшего советского пространства, больше всего похоже на незабвенные памяти ГКЧП. Тогда Горбачев был в Фаросе, а вот наш президент сейчас в Китае. И за эти 3 дня, когда он должен был продемонстрировать решительные действия, он отделался какими-то невнятными вот оправдательными заявлениями и интервью в духе «Ребята, давайте жить дружно, и все будет хорошо», в то время, когда люди на улицах ждали совершенно четких и однозначных действий по определению ответственных за операцию по избиению остатков мирной демонстрации на Майдане в ночь на 30 ноября. Город кишит действительно провокационными группами. Происходящее в воскресенье возле президентской администрации, это спецоперация совершенно однозначно, и можно сейчас там только спорить о том, кто конкретно был исполнителями, но то, что это ФСБшная стилистика, то, что уже зафиксированы профессионально работающие провокаторы, вот очень ГБшная стилистика, очень массированная спецоперация, и понятно, что это попытка Кремля вернуть блудную Украину в стойло путинского влияния.
А может быть, вы по привычке киваете на Москву? У вас там таких умельцев не хватает своих?
Ответ – нет. Потому что украинская СБУ не способна на организацию такого рода провокаций. Такого рода провокациях совершенно четко были зафиксированы те же лица образца 2004 года. Да, это Медведчук, да, это Андрей Клюев, председатель Совета национальной обороны. Это пророссийское крыло партии регионов, ястребов из окружения Януковича, которое всегда играло на Москву и всегда работало по указке Москвы. Ну, а уж Медведчук, извините, лучший друг Путина, и, понятное дело, как бы его здесь посаженный.
Оксана, понятно, чего конкретно они добиваются? Какого сценария развития событий? Вот они устраивают провокации, это приводит к силовым столкновениям, бьют людей. Зачем все это делается? Чего они хотят конкретно?
Это несложно предположить, какого рода этот сценарий, потому что он ведь с 2004 года не менялся. По части креативности, изобретательности у Кремля тоже не лучшим образом дела обстоят, схемы работают старые. Кровавая инсценировка, кстати, это происходило в Минске в 2010 году. Как только Лукашенко вот дернулся в сторону Запада, ему немедленно устроили потасовку на улицах и занавес опустился. То есть идет массированная информационная подготовка к тому, что вот в Киеве погромы, в Киеве кровь и так далее, и так далее. И это действительно вот очень умело провокационно разыгранная операция. То есть нужна кровь, конечная цель, раскол страны и раздел страны. Вот это сценарий 2004 года, который не прошел тогда, и, как демонстрируют сейчас сотни тысяч людей на улицах, даст Бог, будем надеяться, не пройдет и теперь, потому что Украина не Россия, как говорил один из наших бывших президентов, и Украина не Беларусь.
Если ваши предположения верны, какую роль во всей этой истории играют, собственно, украинские власти? Они часть этого плана, сознательная часть?
Это самый интересный вопрос на сегодняшний день. Если это ГКЧП, то какова роль Горбачева в Фаросе, то есть Януковича? То, что было полнейшей неожиданностью в Вильнюсе для большинства, даже, как оказалось, президентского окружения. И действительно, ведь до последнего момента подпишет, не подпишет, подпишет, не подпишет. То есть когда вот сегодня люди из власти, власть ведь тоже не монолитна. Там есть разные группировки, там есть свои перетягивания каната. Да, пророссийское крыло во власти есть и проевропейское крыло, которое работало на евроинтеграцию и на подписание ассоциации на Вильнюсском саммите. И вот это самое проевропейское крыло как раз и проиграло. И сразу же на утро после вот этой самой кровавой ночи, которая потрясла всю страну, потому что к чему, а вот такого вот за 22 года независимости мы не видели. С советских времен Украина такого не видела, чтобы спецназ избивал мирных демонстрантов. Причем демонстративно, показательно, устрашительно, на камеру. Сразу же на утро подал в отставку глава администрации президента Сергей Левочкин. Отставка, как оказалось, не была принята. Это проевропейское крыло вот власти как раз проиграло. Сколько сейчас там игроков? кроме совершенно явной и определенно присутствующей руки Кремля в лице Медведчука, это вопрос, на который со всей определенностью ответить нельзя.
Я попутно замечу, Оксана, что отставка Левочкина и поражение вот этой проевропейской части, если она существует в окружении Виктора Януковича, не помешало представителям этой проевропейской части поддержать все-таки правительство во время голосования о вотуме недоверия во вторник. По моим наблюдениям, отличие Майдана сегодняшнего от того, что происходило на центральной площади Киева в 2004 году, это другая структура демонстрантов. Молодые люди, которые сейчас выходят на площадь, у них нет советского опыта. Это старшие школьники, студенты, они не помнят Советского Союза, они не знают, что такое Форос, они не пережили ГКЧП. Это другая площадь совсем сейчас или это та же площадь, на ваш взгляд?
Да, общество изменилось, и да, есть это поколение, которое помоложе. Оно, кстати, определяло лицо на предыдущей неделе. Вот это был Евромайдан, да, он сразу получил это название Евромайдан, и это было вот как раз лицо молодой европейской и проевропейски настроенной Украины. Да, это было все очень красиво, это было все очень весело, и все это видели, да. Но сегодня это уже очень разные люди, и сегодня, в общем, как бы там представлены разные поколения, разные группы, разные социальные слои, потому что речь-то идет как раз о вещах очень серьезных. Да, демократия под угрозой, да, отечество в опасности, да, происходят страшные вещи, и да, нужна незамедлительная реакция. Даже вопрос об отставке правительства, который совершенно логичен, и который логичен был бы, даже еще после Вильнюса, перед этой самой кровавой ночью, а просто после Вильнюса, потому что если вопрос готовился, и в результате оказывается, что вопрос не готов, то понятное дело, что в нормальной стране правительство должно уходить в отставку. Звучит вопрос о том, кто ответственен за кровь. Простите, что происходит в силовых структурах. Контролирует ли на сегодня сбежавший в Китай Янукович силовые структуры? В какой степени он их контролирует, а если он их не контролирует, ну тогда это действительно путч. Как видите, ситуация слишком сложная для того, чтобы ее можно было вот так структурировать, разложить и схематизировать.
В 2004 году, когда победила оранжевая революция, казалось, что Украина изменилась необратимо. Потом произошел откат, и сейчас происходит некоторое, хотя, конечно же, не буквально, но не некоторое повторение событий хотя бы по форме. У вас есть ощущение, что за это десятилетие в стране накопился ощутимый потенциал перемен? Если сейчас площадь победит, означает ли это, что Украина станет другой и отката не произойдет?
Накопился ли потенциал перемен? Да, безусловно. Дошел ли он до той критической массы, когда происходит окончательный слом системы, то есть когда происходит, наконец, то, что все-таки не произошло в 2004 году, когда мы отстояли не смену системы, а всего лишь свое право на свободные выборы, которая сейчас, между прочим, тоже под угрозой. То есть дошел ли он до той критической массы, за которой следует смена системы? Вопрос, на который у меня нет ответа. Знаете, как в социологии, как там скорее нет, чем да, скорее да, чем нет. Проблема-то заключается в том, что за эти годы, и это самое скверное, за эти годы окончательно, увы, оформился и закрепился колоссальный разрыв между гражданским обществом вам с одной стороны, вот тем, которые сейчас на улицах, и украинскими политическими элитами с другой стороны. Вот этот диалог, он не складывается. Еще в 2004 году вот была надежда на то, что он возможен, и какое-то время вот были попытки его держать, были попытки его имитировать. В чем специфика Украины в этом смысле? Исключить общество из политических процессов после оранжевой революции в Украине, вот так, как в России и в Беларуси, уже невозможно. Сегодняшний Майдан это доказывает. Но координация между обществом и элитами как таковая отсутствует.
Вы к тому, что лидеры оппозиции, парламентской оппозиции, лидеры партий не пользуются той популярностью, какой они пользовались 9 лет назад?
Вот украинская политическая система, она законсервировалась, она не впускает в себя как бы народных лидеров, знаете, людей с улицы, потому что там очень много гражданских активистов. Пока что мы имеем попытку со стороны лидеров оппозиции, опять же, приватизировать Майдан. Понимаете, то есть не артикулировать требования Майдана, Вот опять же воспользоваться людьми как массовкой для своих интересов. Пока что продемонстрировал вменяемость Виталий Кличко, который появился в воскресенье под администрацией президента и орал в толпе с мегафоном, гася провокацию и объясняя, координируя действия, объясняя людям просто, что надо делать. Кто-то должен говорить, что делать должен быть мозг. Тут как бы даже вопрос не в лицах. Вопрос в адекватности руководителей, которые действуют в синхроне с массой. И вот с этим как раз, я бы сказала, самые серьезные проблемы.
Как должен закончиться наш разговор? Пессимистической нотой, оптимистической или как в плохом романе с открытым финалом?
На сегодняшний день я бы сказала с открытым финалом. То есть, конечно, у меня есть и вера, и надежда, как у всех украинцев, что Украина опять сломает кремлевский сценарий, как она его сломала 9 лет назад. Но нам будет действительно трудно в эти ближайшие дни и, возможно, недели.